Суббота, 15 июля, микрофон Никита Василенко, и на своем месте на канале «Дилетант» книжное казино «Истории». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Как вы знаете, кто давно следит за моим путем, моими приключениями, 2 месяца я провел в Швеции. Там у меня была работа в замечательной газете «Sydsvenskan», то есть «Южная Швеция». И это был очень полезный опыт, это был взаимный обмен с моими шведскими и финскими коллегами. И вот сегодня я хотел пригласить и пригласил в нашу студию, нашу виртуальную студию, моего наставника в этой газете, Кали Книвеля. Кали, приветствую.
Привет, очень приятно.
Кали, вот я уже тебя назвал наставником, об этом мы еще тоже попозже поговорим. Но почему я позвал, хотел объяснить зрителям, ты давно специализируешься на России. Ты замечательно знаешь русский язык, и ты выпускаешь книги о России для своей аудитории, шведской и финской. И именно поэтому я тебя и позвал. Мне захотелось узнать, как твой взгляд на эти события изменился за последний год-два, и вообще, как ты воспринимаешь все происходящее. И самое главное, что говорит твоя аудитория, поскольку я знаю, что каждая книга – это всегда встреча с читателями, и читатели активно задают вопросы и тоже делятся своим мнением. Но все-таки вначале, Калли, расскажи, пожалуйста, вот в твоем финском детстве что ты узнал, что ты услышал впервые о своем восточном соседе, тогда еще в Советском Союзе, какое это было восприятие той страны?
Я вырос вообще-то на востоке Финляндии. У нас тоже своя Карелия, но Северная Карелия это называется у нас. И там, конечно, Россия, в принципе, под боком всегда была, есть. Но с другой стороны, это граница как-то, это была граница из известного нам мира вообще. То есть все заканчивалось там на границе, и мы ничего не знали, на самом деле, что там находится. Туда мало ездили, и, конечно, у нас мало кто знал русский язык, например, в городе. Но я помню, первое, наверное, что я помню о России или о Советском Союзе, это было то, как-то в детстве я получил старый ламповый приемник от деда и стал слушать разные там коротковолновые передачи. Ну, я, конечно, кроме финского никакого языка не знал и слушал разные там передачи на финском языке, в том числе передачу BBC на финском языке. И слышимость была довольно хорошая. Но я помню, что после финской передачи началась передача на русском языке. Но я понял, что это русский язык, хотя ничего не понимал. Но слушал я там первую минуту, может быть, а потом вдруг стало ничего не слышно, потому что включились какие-то там дизельные мотора, или не знаю что там. Огромный там шум просто. И тут уже я понял, что тут близко есть что-то другое, где не хотят, чтобы люди слушали иностранные радиопередачи. Ну, это, наверное, было первое впечатление о Советском Союзе. Не очень приятное, конечно.
Ну вот у нас была непростая совместная история Финляндии и России. И вот в твоем детстве Россия – это скорее Советский Союз. Использовали как пугалку для детей или было, ну, было нейтральное, скажем так, мнение?
Да нет, не пугали, конечно. Но, с одной стороны, мы знали, что была война, и мои деды воевали, конечно, против Советского Союза, защищали Финляндию. Тогда, конечно, не очень охотно говорили о том, что с нами воевала так же и Германия. Ну, но с другой стороны, говорили, конечно, о том, что сейчас у нас такая официальная дружба с Советским Союзом, и в официальных СМИ было довольно такое нейтральное освещение, ну, я бы сказал, даже немножко цензурированное освещение Советского Союза. Но нет, я думаю, нет, не пугали.
Пользователь «Миру мир» замечает, какой у тебя хороший русский язык. А как так получилось, что вот ты все-таки выбрал специализацию «Россию» и выучил этот язык?
Ну, почему, я не могу сказать, но, наверное, какое-то значение имело все-таки то, что это было так близко, и с другой стороны ничего не известно было, как-то очень-очень все было по-другому, по той стороне границы. И хотел узнать, что там на самом деле. И потом у нас просто в школе можно было выбрать все-таки русский язык. То есть первый язык, конечно, мы изучали шведский, потом английский, потом третий язык можно было выбрать или немецкий, или русский. Я все-таки выбрал русский язык, ну, немножко еще потому, что я хотел всегда сделать все как-то по-своему. И выбрал то, чего другие не выбирали. Ну, и потом уже пошло-поехало. Я изучал русский язык в университете, и в том числе в Ленинграде в 89-м году был на стажировке. И ну, там, в конце концов, все-таки выучил, если так можно сказать, русский язык.
Ну вот если у нас кто-то есть в чате сейчас из Ленинграда 89-го года, кто учился в Ленинградском государственном, пожалуйста, отписывайтесь, передавайте привет, вдруг кто узнает, Кали, может, пересекались. Но вот ты сказал, что у вас как минимум шведский и английский были языки в школе. Да. Значит ли это, что в Финляндии и вообще скандинавские страны это такие многоязыковые культуры? То есть действительно каждый владеет минимум родным и еще каким-нибудь языком?
Ну, сейчас я бы сказал, что практически все владеют английским языком. В Финляндии изучают шведский язык, потому что это у нас второй государственный, но мало кто в совершенстве знает шведский язык в Финляндии. Ну, кроме тех, кто говорит на шведском, конечно. Ну, я думаю, в многих странах сейчас так. Изучают английский язык довольно серьезно. Но, наверное, ты лучше меня знаешь, потому что ты ездил по разным странам и мог попробовать.
Это да. Варился в разных языковых культурах. Так. Я подтверждаю, да. Много разных наблюдений. Но самые теплые воспоминания, конечно, остаются о Скандинавии, где абсолютно свободно многие владеют английским языком. И это очень сильно упрощает коммуникацию. А вот, к сожалению, в России, наоборот, ровно мы закрываемся и пытаемся, скажем так, была инициатива, чтобы сделать английский язык вторым для изучения, для обязательного сдачи как экзамена. Но, увы, вот обстоятельства сменились. И сейчас идет такая политика протекционизма русского языка, но об этом мы тоже, наверное, еще поговорим. Но тогда расскажи о своей журналистской карьере. Как так получилось, что понятно, что уже все получилось, русский язык, но как ты оказался в Москве? Почему ты оказался в Москве?
Ну, это тоже немножко интересно началось, потому что именно когда я учился в Ленинграде, у меня там был хороший друг из Баку, и мы решили в январе 90-го года поехать в Баку в гости к его родственникам. И ну, тогда было довольно неспокойно в Баку. Тогда были уже, началось разные волнения и гонения армянцев и так далее. Но все-таки удалось поехать ближе к концу января. И как раз, когда я там был, тогда вошли в город советские войска. То есть это были прямо какие-то военные действия. Ну, не очень такие серьезные, но все-таки люди погибли. И там не было журналистов вообще западных, потому что им запретили туда ехать журналистам. Но я там был. Я был студентом, но я уже немного писал статьи в одну финскую газету из Швеции. И тогда я решил, что надо что-то написать про то, что происходит в Баку. И я писал от руки, ходил на центральный телеграф и диктовал редакцию газеты. И вышло где-то 3 статьи, наверное. Потом меня даже брали интервью по радио, по телефону. И, ну, это было, конечно, для меня это было интересно, но я не знаю, как это было интересно для моим хозяевам, потому что после того, как я оттуда уехал, к ним приходили из КГБ, спрашивали, кто это был, что это было. Но, ну, как бы ничего такого плохого с ним не случилось, конечно. Это было уже как-то конец перестройки, как-то более свободно все было.
Скажем так, вегетарианские времена.
Ну да. Это так. Так, ну вообще некоторые люди говорят, что я вообще ничего не знаю про советское время, потому что я в Советском Союзе это жил только с 89-го года. Ну, все-таки что-то я там еще успел увидеть. Так, и после этого уже как-то получил какое-то признание этой газеты, и в следующее лето я там работал уже. 3 месяца, как я помню, в Финляндии в газете работал. И потом, когда эта же газета выбирала нового корреспондента для Москвы, ну, выбрали меня. Я был очень молодым тогда, это было в 91-м году, и я бы многое сделал по-другому, если бы я сейчас был московским корреспондентом, но все-таки это было очень, очень полезно для меня вот это время, когда я там работал. То есть именно за это время, когда я работал корреспондентом в Москве, распался Союз.
И вот это... да, ты был свидетелем ключевых событий.
Да.
И вот когда... Вот сейчас это очень неправильно об этом, наверное, говорить, но все равно спрошу. Вот тогда ты мог предположить, что вот идут демократические перемены, а потом эта вся конструкция рухнет и снова наступит возврат, не знаю, какой-то беспросветной эпохи диктатуры черных полковников, назовем их так.
Но я был в Москве во время августовского путча, и тогда как раз были такие опасения, что это все-таки может случиться, то есть это, они могут это сделать, путч каким-то образом, перевернуть время назад. Но тогда это не удалось. И тогда долгое время было такое очень, очень позитивное ощущение, И у нас очень, очень позитивно относились к переменам в России, конечно. И многие ожидали, что будет и демократия, и свобода, свобода печати, и экономическое там развитие. Но не все это случилось. И я не знаю, я думаю, последние, наверное, по крайней мере 10-15 лет уже есть такое ощущение, что все идет назад. Назад в советскую несвободу, и сейчас это уже все ясно, всем ясно. Какое-то время еще можно было говорить о том, что есть какие-то свободы в России, что не все так плохо, не все так однозначно, как говорят в России, но сейчас, как мне кажется, очень да, однозначно все.
Ну, давай еще немножко отмотаем, скорее уже вперед, нежели чем назад. Перейдем в 2000 год, Путин становится президентом Российской Федерации. И когда у тебя наступило, скажем так, прозрение, что этот человек, скорее всего, будет узурпатором, а вот не тем знаменем демократии, которым его видели как минимум некоторые сторонники Бориса Ельцина или, там, не знаю, тот же Собчак, который был его начальником?
Но я думаю, это был разгром НТВ, потому что тогда уже стало ясно, что свобода печати заканчивается или ограничивается очень сильно. И это было все-таки, даже до того времени, это было как бы самое главное достижение перемен в России – это свобода печати. И когда стали разворачивать это, ну, было грустно было, конечно, но это означало было... медленно, и очень многое все-таки осталось. И, ну, главное, конечно, было «Эхо Москвы». Я всегда, когда была возможность, я слушал «Эхо Москвы». Я слушал «Эхо Москвы» уже, когда я работал корреспондентом в Москве в 91-92. И очень часто слушал «Эхо», и это было также очень грустно, когда, ну, в конце концов, закрыли «Эхо» также. Ну, это как бы точка, потому что я помню, ну, помню начало, самое начало, это было как-то такой, ну, как я помню, тогда даже слоган был такой, прорыв в свободный эфир.
Да-да-да.
И вот-вот, все.
То есть, получается, НТВ, эта книга открылась, книга репрессий, на закрытие «Эхо Москвы» поставлена точка и открыт уже новый том непростых смутных времен. Но... давай поговорим еще об одной твоей профессиональной сфере, насколько это можно назвать. Ты был дипломатическим работником. Ты работал в Москве и в Киеве.
Да, очень недолго. Особенно очень в Москве недолго. Очень недолго.
Ну вот, тут очень важный взгляд на эту работу с твоей стороны, потому что, опять же, большинство россиян не воспринимают Украину и украинцев как другой народ. То есть это те же самые русские, просто, может быть, немного со своим каким-то культурным другим пластом, назовем это так. Но тебе удалось, во-первых, ты из Финляндии, и тебе удалось поработать и в Москве, и в Киеве. И действительно ты можешь сказать, что мы один и тот же народ? Или
нет,
разница
конечно.
Очень велика?
Ну, это такой, так, такая очень сложная тема.
Чем у нас не бывает простых тем.
Да, да, в чем вообще разница народов. Но действительно, это сейчас особенно очень всем видно, я думаю, что это разные народы, разные страны, разные культуры. Но, конечно, когда я работал в Москве и в качестве корреспондента, и потом в качестве советника по делам прессы, я видел и Украину из точки зрения России, из Москвы, исходя из Москвы. И я думаю, проблема у нас и на Западе во многом в том, что многие у нас видели Украину глазами россиян. Потому что те, кто писали про Украину, те, кто занимались Украиной, это в первую очередь это были люди, которые знали русский язык, которые изучали русский язык, изучали российскую историю. И поэтому мы видели Украину как раз таким же образом, как и ты. То есть это как-то какой-то вариант России. Это, украинцы – это какие-то русские. Украинский язык – это какой-то вариант такой провинциальный русского языка. Украинскую историю видели вот как часть российской истории. И это очень проблематично и очень неправильно. И как раз, когда я попал, можем еще говорить о том, каким образом я попал в Украину.
Надо рассказать эту историю, не все знают.
Потом. Но когда я попал в Украину, я все-таки через некоторое время я понял, что Украина это не какой-то странный вариант России, это другая страна, другая культура, другой язык, и главное это нормальная страна. Это если смотреть с точки зрения Западной Европы или Скандинавии, Украина это намного более нормальная страна, чем Россия. Просто исходя из российской точки зрения, Украина какой-то странный вариант России. Но на самом деле, если какая из этих стран странная, это Россия. Россия очень сильно отличается от наших западных стран, а Украина не так сильно, как мне кажется.
А в чем тогда отличие России? Вот какие признаки вот этого категорического отличия от западных европейских стран?
Ну, конечно, главная разница в том, что в России никогда не поменяли власть через выборов. Никогда этого не было. Ни одного раза. И поэтому как-то говорить о демократии в России, это, по-моему, не очень серьезно, потому что главная черта демократии – это система, где власть может проиграть выборы. Если власть никогда не проигрывает на выборах, это не демократия. Это просто невозможно.
Согласен. А еще?
А еще? Россия, конечно, как мне кажется, это европейская страна все-таки. Но это европейская страна, которая не хочет быть европейским. Она хочет быть как-то другим, своим. И, конечно, Россия – это империя. И в России очень многие считают, что как раз у России какая-то такая цивилизационная миссия, как бы. И как раз, например, в Украине, это Россия принесла культуру, великую культуру, там, литературу и так далее, и все, что в Украине не русское, не российское, это провинциально, это не имеет никакого значения, сейчас только украинские слова помню, вартость. Как это будет по-русски?
Вот, кстати,
ценности.
Ценности.
Никакой ценности, да.
Ну вот, кстати, ты сейчас упомянул украинский язык, ты его учишь, и насколько действительно изменился твой подход к работе, подход к получению информации с учетом, что ты теперь знаешь украинский язык? Насколько вот призма восприятия информационного потока изменилась у тебя и, самое главное, для твоей аудитории?
Ну, я думаю, что сейчас, чтобы понять, что происходит в Украине, надо знать украинский язык, потому что раньше там очень многое было все-таки на русском языке. И сейчас, кстати, многое можно читать на русском языке. Но я постоянно слушаю украинское радио, в первую очередь. И там просто очень интересно слушать разные точки зрения. И о чем говорят люди. И атмосферу вообще страны. И это трудно понять без знания языка. Так же, как невозможно понять Россию, не зная русского языка. Ну, это азбука просто.
Ну вот есть еще одно популярное мнение среди россиян, хотя в нашем чате оно в меньшинстве, но все равно вот пришел пользователь с ником Горгорский и пишет: «Благодаря фарисеям украинцев и русских разобщили. Украина всегда была с Россией, но поляки и их хозяева США хорошо поработали». Вот такая есть позиция, она действительно довольно популярна. И вот, опять же, как западный журналист, как ты видишь роль Европы и Соединенных Штатов в этом украинско-российском конфликте? То есть действительно они как-то дестабилизируют или они пытаются помочь стать посредниками по улучшению мира? Ой, улучшению, по приближению мира, простите.
Именно в данный
да, момент, на данном этапе.
Именно в данный момент просто очень-очень нужна для Украины помощь Запада. И я думаю, в начале войны многие на самом деле не думали, что Украина может так сильно сопротивляться российскому наступлению. Но это же не Запад начал эту войну, это наступление России. Все решения, которые привели к началу войны, принимал Путин лично. Но я не знаю, о чем можно говорить тут, чтобы, если говорить, что другие страны там что-то нагнетали, это просто несерьезно.
Ну вот действительно очень популярна точка зрения, я ее слышал не только в России, но и среди бывших россиян в той же Швеции, и просто даже у случайных европейских жителей в общении с ними, там из Германии, Нидерландов, то, что в принципе Владимира Путина понять можно. НАТО расширялось на восток, и в этом плане Владимир Путин использовал как последний аргумент, раз наши просьбы не слышат о том, что НАТО должно остановиться, мы вот будем на поле боя это выяснять. И вот почему эта позиция, в принципе, довольно популярна, ну, я не скажу, что популярна, но она и распространяется в том числе среди европейских зрителей, слушателей, и они действительно начинают оправдывать действия России.
Да, это очень странно. Где вообще НАТО, где Украина? Чьи войска находятся в Украине? Ну, не натовские же, а российские. Так, а вот как раз те страны, которые вошли в НАТО, там нет российских войск, и поэтому как раз они вошли. То есть, если раньше это было непонятно, или можно было говорить, что это несерьезно, нет никакого смысла стать членом НАТО, то сейчас все видят, что это было нужно, чтобы не было нападения России. И вот именно поэтому сейчас и Швеция, и Финляндия хотят стать членами НАТО. Но это просто очень-очень такое распространенное мнение в России, что только великие державы имеют значение, только великие державы суверенные государства, а все другие государства, они как-то не имеют права голоса. Например, если эстонский народ принял решение войти в состав НАТО, то из Кремля говорят, что нет, эстонцев не существует, никакого такого решения не было, это просто Вашингтон так решили, это они приближаются к нашим границам. Но это же не так, это эстонцы решили демократично, что они хотят войти в состав НАТО, они имеют такое право, как мне кажется.
Имеют, конечно. Но я напомню, что у нас в гостях журналист и писатель Калик Нивеля, и это программа «Книжное казино истории». О книжках мы еще не поговорили, но обязательно поговорим во второй части. А сейчас я напомню, что это канал «Дилетант». Поддержите трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями. Ну или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где разные лоты, которые вы можете приобрести по самой вкусной цене и с автографами, в том числе и писателей, и ведущих «Живого гвоздя». Они все нам помогут продолжить нашу работу. Ну а сейчас короткая реклама, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Спасибо.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История». Микрофон Никита Василенко. Сегодня у нас в гостях писатель и журналист Калли Книвелä, финский писатель и журналист. И мы говорим о России, о восприятии России западными политиками, западными журналистами, западной аудиторией.
И... Окажется, я шведский журналист. Не знаю.
Вот, Калли, ну выбирай, шведский, финский.
Ну, да, я работаю в Швеции.
Ну, ты работаешь в Швеции, согласен. Но вот если посмотреть, скажем так, русскоязычные публикации, все тебя вот по гражданству, скажем так, определяют как финский.
Так, а у меня же два паспорта.
Вот, все вот публично. Ладно, да, шведско-финский журналист, вот так вот будем объявлять. Но до 2014 года ты был только журналистом. В 2014 году случился твой писательский дебют. Вышла книга «Народ Путина. Молчаливое большинство россиян». Что заставило тебя написать эту книгу? И, не знаю, может, была ли определенная цель что-то рассказать своей аудитории?
Ну, я думаю, цель была в том, чтобы и самому понять и показать, почему так много русских все-таки россиян любят или любили тогда Путина, голосовали на самом деле за него. И у нас, потому что именно в это время уже, ну это было еще до Крыма, но все-таки в это время уже всем у нас было ясно, кто такой Путин. И в то же время было очень непонятно, как это может быть, что так много людей в России его поддерживают его политику. И я попытался это сам понять, как я сказал, и писать об этом. И это я сделал именно вот через интервью, обыкновенных людей в России, то есть не в первую очередь таких каких-то там политиков или экспертов, а просто простых людей, которые голосовали за Путина в разных городах, не только в Москве, в Петербурге, а в маленьких городах. И это получилось, по-моему. Эту книгу... Эта книга получила довольно много внимания, и мне было интересно этим заниматься, и после этого я уже решил, что и дальше буду писать книги именно про Россию или про других стран бывшего союза. И вот вторая книга уже была именно про Крым, и третья книга была про...
Вот я покажу нашей аудитории вторую книгу, здесь она у меня даже есть в печатном виде на русском языке, «Возвращение империи».
Да, это единственная книга, которую перевели также на русский язык. Правда, в Украине, конечно. Так, а третью книгу я уже писал про русских в странах Балтии, потому что это такая довольно большое меньшинство, про которых про этих людей мало у нас знали. И они очень разные, конечно, но многие думали, что это все как такая тайная армия Путина. Но это, конечно, не так. И также было интересно...
А почему это не так? Потому что действительно складывается впечатление, что многие прям становятся, ну, если не сторонниками, то они через себя распространяют ту повестку, которую пытается распространять Путин. Вот опять же, в общении с русскоязычной диаспорой Швеции, которая во многом приехала из стран Балтии, я понял, что вот в них это осталось, вот это вот наша Советская империя должна вернуться в свои границы.
Ну, это, конечно, очень разные люди. Там много разных мнений. И также в разных странах у них разное положение. И многие люди постарше просто не знают местного языка. Так что, ну, там такая полифония мнений просто, на самом деле. И как раз это я хотел показать в своей книге. Ну, там очень много людей уже вполне как бы западных взглядов, которые никак не могут понять ну, этот вариант политической системы, который в России.
Ну вот, начиная с 2014 года, твои книги, твои статьи, они вот носили такой резкий, ну, назовем это прямо антипутинский характер. Не страшно было ли приезжать в Россию в командировки, тем более быть здесь дипломатическим работником?
Нет, не страшно. Но правда, я заметил, когда я писал очередную книгу в Петербурге где-то в 2017 году, тогда уже заметно было, что люди все больше так с подозрением смотрят на иностранца, который ставит разные там странные вопросы. Но нет, не страшно. Мне всегда было очень приятно ездить по России и говорить с людьми. Страшно никогда не было.
Ну вот твоя дипломатическая работа в Москве продлилась недолго. Не связываешь ли ты это со своей, вот именно в том числе, журналистско-писательской деятельностью?
Нет, я не думаю. Я не такая важная персона, чтобы обо мне думали на таких высоких уровнях. Просто дело было в том, что тогда уже был какой-то дипломатический конфликт между Швецией и Россией, и дело было в том, что хотели, ну, Россия хотела отправить в Швецию некоторых людей, которых в качестве дипломатов, которых, как мне кажется, Швеция по уважительным причинам не хотела принять. И поэтому сначала очень долго мне не давали визу дипломатическую, и потом, когда я приехал, я успел работать там, ну, буквально несколько месяцев, и меня уже выслали. Ну, я думаю, это не имело никакого отношения к тому, чем я сам там занимался, тем более, что я, конечно, ничем таким нехорошим не занимался. Но для меня лично это было, на самом деле, как это ни странно, очень хорошо, потому что именно из-за этого я попал в посольство Швеции в Киеве, и мне удалось там кое-что узнать также про Украину, и я там начал изучать украинский язык, так что в профессиональном плане это было для меня полезно.
Да, то есть любые кризисы порождают окно возможностей, назовем это так.
Ну, хотя бы в данном случае.
Да, да, именно так. Но если отбросить именно политический контекст, с чем для тебя ассоциируется Россия? Не знаю, с литературой, с композиторами?
Ну, извини, в данный момент с войной.
Больше не данный момент с войной, но если вот до войны отбросим, сможем отмотать. Представь, ой, что сейчас с тобой беседуем, не знаю, даже не знаю, какой год взять, да? 21-й год. Вот только ковидные ограничения начали снимать, встретились где-нибудь на берегу Финского залива в Петербурге и вот беседуем в непринужденной обстановке.
Да, да. Ну, это грустно. Грустно, на самом деле, даже думать об этом, потому что сейчас я вообще не чувствую никакого желания поехать в Россию и вряд ли почувствую в скором времени. Но у меня, с другой стороны, конечно, у меня очень хорошие воспоминания, например, из Петербурга, или это был еще Ленинград, когда я там учился. У меня были много хороших друзей, я читал ну, российскую, русскую литературу, разную читал, конечно. Ну, вообще, я люблю некоторые города в России, некоторые места, но это все как бы сейчас в прошлом. И сейчас мне вообще трудно думать о России и не думать о том, что сейчас творит Россия. Это единственное, про что я думаю, когда я думаю про Россию. И поэтому хочется, вообще не хочется думать об этом.
Ну, какие ты сценарии сейчас видишь того, как скоро может прекратиться война? Потому что Владимир Путин явно взял за пример Петра Первого, его Северную войну, и готов, не знаю, сражаться, пока его не вынесут вперед ногами или до победного конца России. Третьего варианта он не видит. Но вот, не знаю, со стороны кажется, могут ли Россия и Украина в ближайшие годы хоть как-то, хотя бы сесть за стол переговоров? Может, даже в ближайшее время?
Очень трудно видеть, каким образом это могло бы случиться, потому что Украина, конечно, не хочет и не может отдать свои территории, а Россия официально считает, что часть украинской территории – это никакая не Украина, а это Россия. Поэтому о чем говорить? Единственное, о чем теоретично можно поговорить, это о прекращении боевых действий. Но и это сейчас будет не скоро, как мне кажется. Так что не очень трудно видеть какой-то выход из этой ситуации.
Хорошо, прогнозы и сценарии – дело неблагодарное. Но, опять же, ты выпускаешь книги, у тебя совсем недавно вышла новая, она вышла в феврале или в марте, если мне не изменяет память, и у тебя проходят встречи с аудиторией. И что спрашивает аудитория, что она говорит, каким мнением делится насчет происходящего между Россией и Украиной?
Ой, ну знаешь что, у меня же где-то годом раньше вышла книга про Навального. Угу. И тогда как раз перед началом войны в Украине я был на встрече с читателями. Угу. И меня спрашивали, будет ли война? Будет ли война? Я с уверенностью говорил, нет, не будет. Не будет, потому что это нерационально. Это почему? Зачем? Зачем это нужно России? И я, конечно, был неправ. И многие были неправы. Но потом, конечно, когда я встречаюсь с читателями сейчас, спрашивают, почему вообще эта война началась и как это может закончиться. Ну, я пытаюсь найти какие-то объяснения, но смотря, если думать о том, что я был неправ до войны, почему я должен быть прав сейчас, не знаю.
А, не знаю, финские и шведские читатели, они сильно отличаются в своих вопросах? Или, в принципе, везде только единое такое мнение, что почему?
Ну, с финскими читателями у меня не было пока встреч после начала войны. Но я думаю, Финляндия еще больше, лучше понимают положение Украины, чем Швеции, потому что у Финляндии такая же история нападения России. И очень сильные симпатии Финляндии на стороне Украины, конечно.
А когда мы прощались в Мальму, ты мне на память подарил книгу «Вайну Лина. Неизвестный солдат». Вот я показываю нашим читателям, нашей аудитории. Она, в принципе, я смотрел, доступна даже до сих пор в продаже в России. Это ее, наверное, первое издание на русском языке издательства «Прогресс», легендарного издания. А почему ты мне ее тогда подарил? Чем она для тебя так важна?
Но это вообще очень важна книга для многих финнов. И все, ну, я думаю, все финны прочитали эту книгу хотя бы один раз. И сняли, я думаю, по крайней мере, 3 фильма по мотивам, если не 4, по мотивам этой книги. И это конечно, очень такая противовоенная книга. Книга против войны, книга, которая рассказывает о том, что такое война, как это действует на людей. И когда прочитал эту книгу, если ты раньше не понимал, то поймешь, что надо сделать все, чтобы избежать войны. Но не удалось в данном случае, да. Но я думаю, а ты читал?
Я еще только в середине.
Надо.
Как раз только вернулся, да. Другой вопрос – сделать все, чтобы избежать войны. И мы об этом уже говорили, но вот Финляндия вступила в НАТО. И насколько были жаркие дебаты, поскольку Финляндия находится непосредственно на границе России, и вступление в НАТО во многом сделает Финляндию первой мишенью в случае какого-то возможного глобального конфликта. И насколько это решение было принято финским народом, насколько сильны были диалоги вокруг этой истории?
Но об этом в Финляндии говорят, я думаю, лет 20, наверное. Uh-huh. Вступать, не вступать. И до начала войны в Украине, ну, до начала этого полномасштабного вторжения, или как это называется по-русски, большинство финнов считало, что все-таки не надо, лучше сохранить нейтральность. Но после того, как началась эта война, очень многие люди поняли, что единственное, что нас может спасти в таком случае, это как раз членство в НАТО. И в первую очередь, конечно, не спасти таким образом, чтобы получить помощь в случае наступления России, а чтобы не было такого наступления вообще, чтобы не было и такого искушения в России, чтобы наступать на Финляндию.
Ну, а вообще Финляндия примирилась со своим совместным прошлым с Россией, потому что даже до сих пор есть какие-то, не знаю, напоминания об этом. Например, если открыть уголовный кодекс в Финляндии, он начинается со слов «государь-самодержец Александр III, дарующий там что-то и так далее». То есть в России споров больше вокруг не настоящего, а даже как будто мы все время смотрим в прошлое. Мы спорим вокруг Сталина, мы спорим вокруг Николая II, и эти споры во многом, собственно, и приводят нас в ту точку, в которой мы сейчас оказались. А насколько Финляндия примирилась со своим прошлым, в том числе и прошлым в составе России?
Ну, я не знаю, как это объяснить на самом деле, потому что это прошлое очень разное. И у нас же у Финляндии очень, очень долгая история вместе со Швецией, длиннее, чем с Россией. Но с другой стороны, сейчас в Финляндии многие понимают, что именно то время, ну, чуть больше 100 лет в составе Российской империи имело очень большое значение для развития финской культуры, финской нации. Mm-hmm. Именно за это время, например, положение финского языка стало намного стабильнее.
Пока не пришел Бобриков.
Ну, он не имел тут большого значения. Нет, но это, кстати, интересно сравнивать тут Финляндию и Украину, потому что национальное это пробуждение, если так сказать, началось примерно в одно время в Финляндии и в Украине, где-то до середины XIX века. Да? Но в Украине это считалось со стороны царской России опасностью и запрещалось. Украинский язык запретили вообще издания на украинском языке. Но в Финляндии это было наоборот, потому что со стороны власти считалось, что финский язык – это хорошо, потому что это повлияет, то есть влияние Швеции будет меньше, если шведский язык потеряет значение Финляндии. И, ну, это просто такое интересное сравнение, которое, я думаю, в первую очередь, конечно, для финнов что-то говорит про значение этой времени в составе Российской империи. То есть это было во многом хорошее время, но это было хорошее время, это было случайностью также, потому что не для всех, конечно, в Российской империи это время было таким хорошим.
Ну, наша программа неуклонно движется к концу, и за кадром у нас был разговор сугубо технический, я бы сказал, рабочий разговор. И я напомнил, что тему нашей программы я сегодня назвал «Умом Россию не понять. Взгляд с шведско-финского журналиста». И здесь ты не согласился со мной, что «Умом Россию не понять». Почему?
Ну, потому что как еще понять что-либо, кроме умом? То есть... Нет, но это такая легенда, которую придумали в России, что мы такие особенные, нас вообще невозможно понять. А Россия такая же страна, как все другие страны, и, ну, побольше, конечно, размером, но все страны можно, если их вообще можно понять, но только умом.
Ну, хорошо, тогда... И умом мы поймем, но можем ли мы понять умом, что мир наступит, и снова мы будем в добрососедских отношениях? Или сейчас это все за гранью нашего понимания?
Но это будет не скоро, к сожалению. Но я надеюсь, что это будет.
Что ж, у нас сегодня в гостях был журналист, писатель, шведско-финский писатель, не оптимист, судя по последнему заявлению, Калли Книвелла. Калли, спасибо большое, что нашел время, и надеюсь, мы снова увидимся, потому что в чате было много вопросов, и каждый вопрос достоин отдельной темы. И здесь я надеюсь, наши встречи снова будут, ну, если не на регулярной основе, то хотя бы мы снова в таком же формате встретимся в рамках книжного казино или на канале «Живой гвоздь». Спасибо большое и до новых встреч.
Спасибо за приглашение.
А сейчас я напомню, у нас скоро начнется рубрика «Книжечки» Николая Александрова, но прежде всего вы можете, еще раз скажу, что вы еще можете, вы можете поставить лайк, поделиться этой трансляцией со своими друзьями и зайти в магазин shop.diletant.media, где самые вкусные книжные лоты. Но сегодня я не буду отнимать время у Николая Александрова, потому что в прошлый раз я себе прям позволил лишнего, скажем так, и Николай, прошу, да, передаю аудитории, точнее, передаю вам знамя, перед которым можно размахивать.
Да, Никита, привет. В прошлый раз у нас были исторические книжки некоторые. Я хотел бы продолжить эту тему. Но вот, например, в прошлый раз я говорил о книге «Вирджинии Пострел», которая была посвящена ткацкому искусству, текстильной промышленности. Причем не с точки зрения технологического аспекта, вернее, не только в этом аспекте. Эта книжка любопытна, но любопытна она еще и потому, что говорит о том, каким образом ткацкое дело, изобретение ткацкого станка и вообще вот развитие текстильной промышленности, текстильного дела, если уж говорить наиболее общим словом, повлияло на развитие цивилизации. Действительно, исторические книги, очерки, которые сейчас появляются, иногда любопытны не только своим концептуализмом, и иногда даже не столько своим концептуализмом, сколько тем, что позволяют обратить внимание на целый ряд людей, исторических фигур, которые иногда остаются, ну, несколько в стороне от нашего внимания, и, может быть, не всегда мы обращаем на них внимание. Ну, вот, например, книга, которая вышла в издательстве «Бомбор» буквально только что, это книга Ольги Меликян «Костюмы и общество 20 века. Как кутюрье отражали историю». И здесь, конечно, дело не только в том, что сама проблема, в общем, достаточно любопытна и интересна, поскольку мода, в отличие от искусства, ну, с одной стороны притягательна, а с другой стороны мода как двигатель истории или как отражение истории, да, она, с одной стороны, это вещи очевидные, а с другой стороны иногда остается несколько в стороне. Так вот, эта книга не столько посвящена проблематике, сколько обращает наше внимание на целый ряд совершенно удивительных людей. Ну, во-первых, когда мы говорим о моде и костюме 20 века, конечно же, речь идет, например, о таких удивительных фигурах, как Поль Пуаре, французский кутюрье, вклад которого в дело моды, а на самом деле не просто мода, а в жизнь начала 20 века приравнивается некоторыми к искусству Пабло Пикассо. То есть это был, в общем, тоже такой переворот. Ну, Поль Кутюрье происходил из семьи, которая так или иначе была связана с ткацким делом, и поэтому он в детстве работал подмастерьем и прочее. Но тот переворот, который он совершил, необыкновенен и удивителен. Он интересовался античностью и Востоком. Он впервые ввел те вещи в обиход повседневной жизни, ну, которые сейчас нас не удивляют. Ну, как, например, туника или кимоно. Да, вот вклад такого восточного влияния. Можно вспомнить его костюмированные балы. Его, например, совершенно фантастический бал, который он давал в начале 20 века после русских сезонов дягилевских, знаменитых, огромный костюмированный зал в таком персидско-восточном стиле по мотивам балета «Шахерезада». И он был совершенно удивительной фигурой. Достаточно посмотреть воспоминания Ксении Куприной, дочери Куприна, которая, разумеется, его вспоминает. Вспоминает Пуаре, который был королем моды и оказывал не меньшее воздействие на культурную повседневную, модную и не то артистическую жизнь в не меньшей степени, нежели художники. И, кстати, неудивительно, что очень многие представители моды работали и с театрами, но и затем уже с кинематографом. Но в этой же книжке Ольги Меликян упоминается еще одно имя, которое, кстати, непосредственно связано с Пуаре. Это Надежда Петровна Ломанова, поставщица двора его императорского величества. Совершенно удивительная женщина. Она родилась как раз в семье военного полковника. Была одной из пяти дочерей в его семье. Закончила в Нижнем Новгороде гимназию. Затем в 20 лет она решила устраивать свою жизнь самостоятельно. Поступила в школу кройки и шитья, в школу Суворовой кройки и шитья в Москве. И в 80-е годы открыла уже свою мастерскую на Большой Дмитровке. Но очень быстро она набирает силу, становится, в общем, достаточно известной. Вот поставщицей двора его императорского величества становится. Она знакомится со Станиславским, ее мужем, вторым мужем, был такой актер-любитель каютов, и он, собственно, ее ввел в этот артистический круг. И она делала очень много для театра Станиславского, а затем уже после революции работала долгое время в театре Вахтангова. Ну и не говоря уже о каких-то хрестоматийных вещах, работала и для кинематографа, да, и поэтому, допустим, Александр Невский, Сергей Эйзенштейн, тоже вклад Надежды Петровны Ломановой, ну просто огромен. Она с точки зрения вот моды и костюма, причем как начало 20 века, затем и после революционного, в отличие от Пуаре, который после Первой мировой войны был в меньшей степени известен, Ломанова продолжала работать себе и после революции. Понятно, что у нее были сложности. В 19 году ее арестовали. Заступничество Алексея Максимовича Горького ее, по сути дела, спасло. Но затем она разрабатывала уже и народные одежды. Да, одна из последних ее коллекций и одна из последних ее работ – это работы по мотивам костюма, по мотивам народов Севера. То есть это совершенно удивительная фигура, которая действительно вписывается в эпоху начала века, и которая лишний раз показывает, насколько удивительны были эти люди, как, насколько многого они добивались в этой жизни. Дом, мастерская Ломановой уже на Тверской, на Большой Дмитровке, она, во-первых, это была уже огромная мастерская, приносила ей 300 тысяч доходов в год. Это огромные деньги. И она была действительно совершенно удивительной фигурой, которая притягивала к себе внимание. И поэтому вот эта книжка «Костюмы общества 20 века» – лишний повод для того, чтобы вспомнить этих удивительных людей. Кстати, Ольга Меликян, собственно, эту книжку и строит как очерки, да, о тех персонажах, которые привлекают наше внимание. Ну и еще одна книжка, которая вышла в издательстве «Калибри», это иллюстрированная история оружие, и здесь также очень важен автор. Это Павел фон Винклер, выпускник Пажеского корпуса, военный, который вышел в отставку и затем занялся историей. И у него огромное количество работ, которые, в общем, считаются хрестоматийными для тех, кто изучает историю, особенно такие области, как генеалогия и нумизматика. О нумизматике и генеалогии, о дворянских гербах довольно много работ написал Павел фон Винклер, ну и его иллюстрированная история оружия – это просто хрестоматийный труд. Он внимательно изучал коллекцию Эрмитажа и частные коллекции. И был, конечно, совершенно удивительным специалистом. Но важно, что вот в каком-то смысле, он так же, как и Надежда Петровна Ломанов, в истории, собственно, сделал себя сам. Да? Он довольно поздно обратившись к историческим, вот, к исторической науке, несмотря на то, что, конечно, у него был замечательный бэкграунд, он стал, пожалуй, таким лучшим специалистом во многих областях. И эта книжка, то есть «Иллюстрированная история оружия», она тоже такой классический труд, который удивляет детальностью и энциклопедизмом. Ну и понятно, что поскольку история иллюстрированная, ее еще приятно разглядывать. Ну и в заключение еще об одной книжке я хотел сказать. Скорее, как пример такого неожиданного взгляда на целый ряд проблем, и как вдруг неожиданно появляются новые области или новые взгляды в изучении каких-то областей искусства, ну, в данном случае архитектуры. Это архитектура без архитектора, так называется книга Андрея Иванова, а посвящена она вернакулярной архитектуре. И это такое совершенно удивительное понятие, потому что вернакулярная архитектура – термин, заимствованный из лингвистики. Вернакулюс – это обозначение диалекта родного языка. Иными словами, имеется в виду стихийная застройка, но не просто стихийная застройка, да, а та застройка без архитектора, вот народная, тоже авторская, да, которая представляет архитектурную ценность с точки зрения искусства. Причем довольно много здесь примеров и обширная география в этой книге, то есть целый ряд городов именно с этой точки зрения рассматриваются. Здесь, ну, действительно и российские города, и Лиссабон, и Тбилиси, и Ереван. Иными словами, география вернакулярной архитектуры весьма обширна. И вот этот несколько иной взгляд, и, кстати говоря, довольно серьезная проблема, актуальная для современности, в этой книжке и любопытно выпущена она издательством «Слово», ну и, как всегда, полиграфическое качество книг издательства «Слово» всегда радует.
Легендарное издательство в этом плане.
Да. Вот на этом я сегодня и завершу.
Николай Александров, книжечки, и это была программа «Книжное казино. История». Прощаемся до новых встреч и берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.